Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Опасность ложных ориентиров».
Мне когда-то приходилось нести служение морского капеллана. Я проповедовал на кораблях, которые приходили в порт в Новороссийске. И, встречаясь с капитанами, познакомился немножко с их нелегким трудом. Так вот, есть одна очень интересная особенность в этой работе, сложной работе морского капитана. У них есть карты всех морей, всех тех мест, куда им приходится ходить на своих кораблях. На каждой этой карте точно обозначены все места, где мелководье, все места, где скалы подводные, все места, где обычно какие-то течения или в одну сторону, или в другую сторону. Когда капитан ведет корабль, это не просто так много воды, и он поставил штурвал вперед и пошел, куда он приедет. Он ведет корабль. У него есть ориентиры, у него есть какие-то точки, по которым он ориентирует, куда ему двигаться. Когда судно приходит в порт или ближе к порту, есть еще одно правило. Даже этот капитан не имеет права заходить сам в порт. Он обязательно вызывает еще одного профессионала, которого называют лоцман. Лоцман на специальном катере выходит в море, садится на корабль, и он проводит корабль в порт. Почему? Потому что лоцман очень хорошо знает дно здесь, вот в этом районе, в этой бухте. Дело в том, что ответственность этих людей очень большая, и поэтому они подстраховываются вот такими специальными мероприятиями, которые они проводят. Мы сегодня будем говорить о ориентирах, которые есть в духовной жизни. У каждого человека есть определенные ориентиры, на которые он смотрит. У каждого из нас есть те точки, которые являются для нас с вами основанием, по которому мы строим жизнь. Независимо от того, молодой ли вы или пожилой, независимо от того, образованный вы или не очень, у каждого человека есть какие-то ориентиры. Когда апостол Павел писал свое послание Колоссянам, он хотел их предупредить. Он предупреждал этих верующих людей, которые познали Господа, которые следовали за Христом уже на протяжении какого-то времени, которые действительно показали плод своего христианства. Он обращается к ним и говорит: «Смотрите, будьте очень внимательны». Давайте прочитаем 2 глава послания Колоссянам, 8, 9 и 10 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Итак, смотрите, апостол Павел обращается к людям, жившим в то время в Колоссах. И он говорит этим верующим людям: смотрите, смотрите, будьте очень внимательны, потому что вы приступили к следующей ступени, к следующему этапу вашей жизни. Вы хорошо прошли, вы заложили хорошее основание. У вас есть твердая позиция, слава за это Богу. Он благодарит за это Бога в первой главе. Но теперь, подойдя ко второй главе, он обращается к ним, которые жили тогда, и он обращается ко всем христианам, которые когда-либо жили или когда-либо будут жить на земле. Он обращается сегодня к вам и ко мне. Сегодня апостол Павел обращается к нам и говорит: смотрите. В другом своем послании, в первом послании к Коринфянам, в третьей главе, этот же апостол говорил о этом же этапе, о этой ступени жизни. Он представлял ее таким образом. Послушайте, как апостол Павел описывает этот процесс. 1 Коринфянам, 3 глава, 10 стих. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, ну как бы из огня. Апостол Павел говорит о двух авторитетах в этих стихах. Он говорит о том, что все люди, живущие в мире, христиане, которые пришли и познали Иисуса Христа, у всех их есть возможность выбрать два авторитета. Первый авторитет, о котором он говорит в начале 8 стиха, очень ясно определяется как авторитет людей. Посмотрите, он говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира». И дальше он говорит о втором авторитете, а не по Христу. 9-10 стих говорит об Иисусе Христе, авторитете Иисуса Христа. То есть, когда мы идем, когда мы строим жизнь, когда вы, друзья, выбираете путь, когда вы принимаете решение, когда вы решаете, как вам прореагировать на одну вещь или на другую, когда вы свои планы строите, свою карьеру выбираете, выбираете, с кем вы будете строить жизнь или каким образом вы будете видеть свою перспективу, у каждого из нас есть возможность и есть необходимость иметь какой-то авторитет для наших решений. Так вот, апостол здесь говорит: смотрите, вы заложили основание хорошее, но каждый смотри, как строит. Можно по-разному строить. Можно строить из золота, серебра и драгоценных камней, то есть из того, что действительно ценно. А можно строить, тоже прилагать усилия, тоже делать, но строить из человеческих материалов. Из материалов, которые не имеют ценности в Божьей системе стандартов. Поэтому он обращается к нам с вами сегодня и говорит: каждый, посмотрите, как вы строите. Вы потратите время, вы затратите средства, вы очень много вложите туда свои надежды, вы будете ожидать, что вы что-то построили, но в результате придете к полному финишу. Я не знаю, может быть, вам приходилось испытывать вот это чувство разочарования, когда вы что-то делали, долго делали, в результате все то, что вы делали, было сделано и правильно. Не так давно мне друзья мои, которые строители здесь у нас в церкви есть, рассказывали о том, что они построили крышу, и потом через день или на следующий день им пришли и сказали: вы знаете, крыша не та, не ту привезли. Теперь надо эту крышу разобрать и другую на нее поставить. Это несколько дней работы, это разочаровывает, очень сильно разочаровывает. Наверное, вам приходилось что-то делать, может быть, маленькие разочарования переживать или большие, когда вы делали что-то, в конце концов вы видите, что то, во что вы вложили время, силы, деньги, что все это развалилось. Представьте себе, если мы придем к концу нашей жизни, придем к финалу того, что мы строили на протяжении всех долгих лет, которые Бог нам дал прожить, и мы вдруг обнаружим, что все то, что мы строили, распадется, как карточный домик. Об этом апостол говорит вот здесь в первом послании к Коринфянам. Но каждый смотри, как строит. Говоря об опасности человеческих авторитетов, апостол останавливается на нескольких явных элементах этой опасности. Первое, он говорит о предупреждении. В этом слове «смотрите» есть предупреждение, касающееся каждого из нас. Дело в том, что большинство людей, которые сегодня живут на земле, они живут просто существуя. Поэтому апостол обращается с этим очень важным словом. Эти слова очень часто мы встречаем на страницах Священного Писания. Послушайте, смотрите, то есть будьте внимательны. Несколько есть оснований, почему нужно быть внимательным. Во-первых, существует опасность в том, что наша лень и наша собственная беспечность приведет нас в состояние, когда мы можем попасть впросак. Несколько мест в Писании, которые говорят, много мест, я несколько приведу. Посмотрите, Ефесянам, 5 глава, 15 стих, апостол Павел предупреждает: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Смотрите». Пусть ваши глаза будут открытыми, пусть ваше внимание будет постоянно в сосредоточенном состоянии. Живите так, чтобы вы не были беспечными, чтобы то, что происходит вокруг вас, вы ясно понимали, что происходит. Дорогие друзья, это большая проблема современного общества. Дьявол пытается усыпить человека. Дьявол пытается поставить человека в состояние, когда он из своей лени, из своей беспечности Не потому, что страшный враг против него восстал. Не потому, что какие-то искушения были, которым невозможно было противостоять. А по простой причине, по своей лени и беспечности, человек попадает в состояние, когда он свою жизнь отдает на растерзание врагу. Луки, 21 глава, 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». Еще одно такое же предупреждение. Смотрите, откройте глаза, контролируйте ситуацию. Не допускайте того, чтобы то, что происходит вокруг, оно само собой куда-то, каким-то образом вокруг вас устраивалось. Смотрите, будьте внимательны. Притчи, 1 глава, 29 стих. Еще один очень яркий текст, важный, говорящий об этом. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего и презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их». И посмотри, вторая фраза. «И беспечность глупцов погубит их». Не сказано о том, что эти люди, которые погублены, они глупее других, или они каким-то образом необразованы и поэтому попались в такую ловушку, или какие-то еще проблемы у этих людей были. Две проблемы. Первое – упорство, то есть, когда им говорили, они не хотели слушать. Второе – беспечность. Говорят, это абсолютно не касается человека. Слово говорит, проповеди говорят, обстоятельства говорят, через людей Бог говорит. Человек просто беспечен. И уже вот этой беспечности достаточно для того, чтобы человек попал в катастрофу. Написано, беспечность глупцов погубит их. Это страшно. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на свою жизнь. Вот мы живем сегодня, когда это популяризируются эти идеи. Живите расслабленно. Живите, наслаждаясь жизнью. Живите так, чтобы не напрягаться сильно. Живите так, чтобы вы каким-то образом могли испытать счастье и благословение всех тех благ, которые вокруг вас. Таким образом, люди потихонечку попадают в то, о чем сказано, беспечность глупцов погубит их. Я помню, когда-то в 1986 году в Новороссийске потерпел крушение большой корабль. Адмирал Нахимов его называли. Огромный лайнер, на нем было 1200 человек. Из этих 1200 человек 400, более 400 погибли. Крушение было в ясный день, вернее вечер был. Был абсолютный штиль. Не было никаких скал, не было никаких проблем, которые можно было бы ожидать. Было две проблемы, которые были связаны с одним, с беспечностью. Капитан одного корабля слишком был весел, потому что они только что отчалили от Новороссийска. Он пошел в ресторан праздновать свой круиз. Оставил своего помощника у штурвала, и этот помощник у штурвала очень сильно хотел опробовать новую компьютерную систему и красиво разойтись с сухогрузом, который входил в порт Новороссийск. Тот человек, который был на сухогрузе, у них есть вперед смотрящий, есть человек, который сидит, его задача смотреть вперед. Тот человек, который был ответственен на сухогрузе, просто был невнимателен. В результате эти два больших корабля сталкиваются, сухогруз пропарывает бок адмиралу Нахимову так сильно, что этот корабль тонет за 8 минут. Для того, чтобы добежать с нижней палубы до верхней, нужно 12 минут. Сотни людей были покалечены, сотни людей погибли. Причина – беспечность. Ничего больше, просто элементарная беспечность. Вспомните в вашей жизни, сколько раз вы терпели крушение, сколько раз вы терпели катастрофу по одной простой причине – по беспечности. Вот почему апостол говорит «смотрите». Это не просто прогулка. Наша жизнь – это сложное путешествие. И обращаясь к каждому христианину, который способен его слушать, он стучит в наше сознание сегодня и говорит «смотрите». Смотрите, потому что мы окружены опасностями. Первая причина или первая проблема – это беспечность или лень. Вторая проблема – вокруг нас реальный враг. Дьявол – это не просто какой-то, знаете, искусственный или выдуманный персонаж, который где-то что-то из сказок придуман для того, чтобы напугать нас. Священное Писание говорит о том, что трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы знаете, что у дьявола есть его институты бесовские, которые работают над тем, чтобы разрабатывать планы, как вас лично поглотить. Не то, что в общем человечество, а у них есть специализированные планы для вас лично, ища кого поглотить. То есть это не просто прогулка по земле, один попался, второй попался. Нет, это специально направленное усилие, которое имеет своей целью поглотить человека. Таким образом, апостол Павел обращается к нам с вами и говорит: смотрите внимательно. Смотрите, где вас сатана хочет поймать. В ваших проблемах в семье, в ваших слишком мягких отношениях к тому, что вокруг, в ваших, может быть, непроверенных связях, взаимоотношениях с людьми, в ваших не тех оценках, которыми вы оцениваете то, что происходит вокруг. Смотрите, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Вторая проблема. Не только предупреждение, апостол говорит еще и о угрозе. Он описывает, что это за угроза. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Вот эта фраза, чтобы кто не увлек нас, означает, чтобы кто не поймал вас в плен. Не сделал вас пленником. Это Слово Божие говорит. Апостол Павел обращается к нам с вами и говорит: смотрите внимательно, чтобы кто-то не сделал вас пленником. Вы знаете, в плен попадают, потому что не бодрствуют. Не так давно, может быть, слышали, война в Ираке была. Вот, и 7 человек американцев попали в плен. Попали по причине того, что они неправильно повернули. В каком-то месте они не были боевыми какими-то солдатами, они были всего лишь из тыловики, которые какое-то оборудование или продукты подвозили, или боеприпасы подвозили. Вот, и они сделали неправильно поворот, просто не пободрствовали, просто неправильное решение принял водитель, который должен был или вперед поехать, или направо свернуть. В результате некоторые погибли, некоторые с огромной травмой спаслись. Смотрите, чтобы кто не взял вас в плен. Это реальность нашей духовной жизни, дорогие друзья. Мы идем по жизни. Вам кажется, что ну да, это они попались, и вот те попались. А я уж не попадусь. Я-то умный. Я-то, ну, в конце концов, мне же уже не 15 лет. Вот, или если те, кому 15, думают, мне уже не 5 лет. Священное Писание говорит о том, что это реально, и эта угроза вполне реальна. Я помню, когда-то, друзья мои, не так давно приехали в Америку, смотрели какую-то передачу по телевизору, и там предлагали им сковородки. Ну, очень хорошая сковородка и очень дешево, очень дешево. Они купили эту сковородку. Вот, и потом каждый месяц почему-то им стали присылать биллы. Стали присылать счет за неизвестно что. Они попросили меня перевести, что же это такое. Я им задал вопрос: вы что покупали? Да говорят, сковородку покупали. Так вот, когда вы купили сковородку, вы этим самым вступили в клуб любителей сковородок. И теперь с вас членские взносы берут. Каждый месяц $20. Это значит взять в плен. И сегодня очень много таких предложений, когда присылают вам что-то и говорят: за $1 все. Очень много. Но там мелкими буквами написано: и потом, приобретя этот продукт, вы будете членом нашего клуба и будете там платить нам $50, $20 в месяц. Смотрите, чтобы кто не увлек вас, чтобы кто не взял вас в плен. Много таких схем, много таких махинаций вокруг нас в финансовом мире, и таких махинаций очень много в духовном мире. Вы помните, как Адам с Евой попались? Они то же самое попались, когда им предложили что-то привлекательное. Посмотри, насколько он хорош, этот плод. Посмотри, как он апеллирует к вам. Он просто просится в рот. Он настолько вожделенен, он настолько многообещающий, что только попробуйте. Вот что значит «смотрите, чтобы кто не увлек вас». Это значит, что вокруг нас существуют реальные приманки, которые влекут нас, которые не просто, знаете, создают такую темную какую-то полосу, которые привлекательно выглядят, которые апеллируют к нашему сознанию, к нашему желанию, и они требуют, чтобы мы могли каким-то образом прореагировать. В книге «Судей» очень интересно описана подобная ситуация с народом израильским. Дело в том, что когда народ израильский пришел в обетованную землю, они, не исполнив повеление Господнего, не уничтожили все идолопоклоннические народы, которые были вокруг. И в результате получилось следующее. Послушайте, что говорит книга Судей, 2 глава, со 2 стиха я читаю. «Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали? И поэтому говорю, не изгоню их от вас, и они будут вам петлёю, и боги их будут для вас сетью». То есть вот эти боги народов, окружающих израильский народ в то время, они стали сетью. Что такое сеть? Это то, чем улавливают. И потихоньку народ израильский, живя среди этих людей, стал попадать к ним в сети. Послушайте, 3 глава, 4 стих. «Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея». 5 стих. «И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев, евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их, и сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Смотрите, как это начинается. Начинается потихоньку. Стали брать дочерей их, и своих дочерей отдавать за них замуж. Началось с того, чтобы, да что здесь страшного? Ну мы-то люди, мы ж не поклоняемся идолам, мы просто с ними породнились. Мы просто хотим иметь с ними нормальные отношения. Мы просто хотим каким-то образом быть великодушными, с широким сердцем, воспринять этих людей. Посмотрите, как, будучи невнимательными, народ израильский попадает в сеть. Попадает в сеть, которая заканчивается следующим. И служили Ваалам и Астартам. Вот это то, что происходит с христианством. Это то, что происходит с людьми, когда человек не бодрствует, когда человек не знает силы этого слова «смотрите, чтобы кто не увлек вас». Это касается всех. Вы думаете, что это касается только молодых людей? Абсолютно нет. Это касается каждого человека. Это касается самого пожилого здесь и самого маленького. «Смотрите, чтобы кто не увлек вас». Потому что у каждого человека существует эта опасность. Каждый из нас живет сегодня в том мире, который специально имеет своей целью разрушить ваше посвящение, разрушить вашу жизнь, привести ее в хаос и беспорядок. Это происходит разными путями, разными методами. Посмотрите. Мы говорили о том, что авторитет людей имеет опасность. Когда мы доверяемся человеческим авторитетам, когда мы начинаем смотреть на вещи, ну, просто с человеческой точки зрения, мы всегда где-то стоим на грани опасности. Но апостол говорит не только об опасности, он говорит еще и о основании. Он говорит о том, откуда этот авторитет питает себя, берет корни, где, откуда он исходит. Здесь два основания упомянуты. 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию, первое. И второе основание – пустое обольщение». Потом немножко ниже мы поговорим об инструменте вот этого основания, то есть каким образом это основание стало возможным или откуда оно берется. Во-первых, философия – это любовь к мудрствованию. Апостол употребляет здесь это слово в смысле любовь к человеческой мудрости, к мудрости, основанной на человеческой системе ценностей. Вы знаете, в то время было очень много разных философий. Самые разные существовали. Вы знаете, каждый человек, по сути дела, имеет свою философию жизни. Если вы думаете, что вы не образованы, вы никогда не читали Сократа, не слышали, кто такой Аристотель, вам очень мало есть дело до всех тех, кто писал какие-то философские книжки. Несмотря на это, у вас сегодня есть определенная философия жизни. То есть определенная система ценностей, которая построена на чем-то. И вот апостол, обращаясь к колоссянам, к людям, жившим в Колоссах, он говорит им: смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, то есть человеческими мудростями, то есть тем, что построено на человеческой системе ценностей. Вы знаете, сегодня можно наблюдать много философий, практических философий. Есть философия западничества, может быть, вы слышали, в России это давношняя проблема, и философия национализма. То есть некоторые люди, которые говорят, что все для того, чтобы разрешить все проблемы, все нужно копировать с Запада. Экономику копировать с Запада, их международные отношения копировать, их подходы к технологии, их подходы к организации общества и так далее. Другие, наоборот, говорят: нет, мы русские, надо все делать по-русски, надо все делать так, как это делалось у нас 100 лет назад там, или 200 лет назад, у нас русский дух, у нас... То есть есть... Это две философии. Когда-то были, раньше их называли западники и славянофилы. Две разных философии. Кроме того, может быть, слышали, есть философия либерализма и философия консерваторов во всех сферах, в экономике, в политике, в религии. Есть философия хиппи, есть философия антиглобалистов, есть философия зеленых, то есть защитников окружающей среды, философия материализма, философия потребительства, философия вседозволенности, удовольствия и так далее. И все это старо как жизнь. Все это имело свое начало давно. Но это то, чем реально люди живут. Проблема заключается в том, что вот эти философии начинают смешивать с религией. То есть их начинают нести в церковь. И в церкви начинают вот такими методами действовать. Мы по философии Запада. Нам все как на Западе. У нас все должно быть как на Западе. Другие говорят: нет, мы по философии России. У нас все должно быть так, как у нас было. У нас все должно быть только по-нашему. Только наше правильное. Только то, что наше свято. Только то, что наше достойно самых лучших оценок. И так далее. Это проникновение философии в церковь, когда люди к Божьему примешивают человеческое. И оно разное человеческое бывает, как я уже говорил, разные вещи. Дело в том, что во времена апостола Павла были такие же проблемы. Я перечислю несколько философий, которые существовали тогда в церквах, или не то что в церквах, они пытались проникать в церкви. Может быть, известны вам такие иудейские философии, слышали, фарисеи. Фарисеи – это были люди, которые исполняли закон. Вся их жизнь была связана с исполнением закона. И стремясь исполнять закон, они пришли к тому, что они создали такой закон, который никто исполнить не может. У них вся жизнь – это философия была. Смотри, было 10 заповедей. К моменту прихода Христа на землю, вы знаете, сколько было заповедей? 613. 10 было дано Богом. 603 были придуманы людьми и внесены были в религиозную жизнь. И были фарисеи, которые влияли каким-то образом на церковь. Апостол Павел говорит: смотрите, чтобы кто не увлек вас философией. Были саддукеи, это своеобразные либералы сегодняшние. То есть люди, которые подстраивали свою религию под современное достижение мудрецов. Вот так сегодня популярно, так модно. Мы, значит, будем вот таким образом верить, и таким образом будем строить свою религиозную жизнь. Еще одна группа людей – ессеи. Это полуаскетическая секта была, которые очень были преданы закону, очень были преданы духовности. Они подолгу пребывали в постах, они отказывались от одежды нормальной, только в жесткой такой одежде ходили. Они жили где-то в пещерах. Эти люди говорили, что если вы хотите служить Богу, то только в пещере у Мертвого моря, вот там только вы можете достичь действительного общения и какой-то близости с Богом. Апостол предупреждает: смотрите, чтобы кто не увлек вас философией. Были греческие философии, Деяния апостола говорит, помните, о эпикурейцах, люди, которые искали удовольствие, о стоиках, обратная сторона, люди, которые, наоборот, старались жить строгими рамками, сами и других хотели, чтобы другие жили строгими рамками, гностики, философы духовные и так далее. То есть все вот эти философии тогда кишили, буквально вокруг церкви. Апостол Павел обращается к народу и говорит: смотрите, братья, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Вы знаете, то, что было так страшно тогда, очень страшно и сегодня. И сегодня множество человеческих систем стремятся проникнуть в вашу жизнь. Апостол говорит, в чем ужас этих систем. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Дело в том, что все эти системы, в них нет Христа. Они несут в себе человеческий авторитет, авторитет каких-то мудрецов, авторитет каких-то развитых в то время людей. Посмотрите, как апостол называет это все. Он говорит, пустое обольщение. Абсолютно все то, что придумано людьми, абсолютно все то, что не имеет своим корнем священное писание, абсолютно все это достойно этого названия «пустое обольщение». Несмотря на то, что люди институты целые основывают, несмотря на то, что Нобелевские премии выдают за ту или иную философию, Библия классифицирует это только одним словом. Это пустое обольщение. В нем нет ничего. Причина, почему это пустое обольщение, потому что у него пустой источник. Не Божий источник, а человеческий. Здесь два источника упомянуты. Смотрите, по преданию человеческому. Вы знаете, это одна из самых сильных мотиваторов в жизни людей. Предание или привычка. Вы привыкли что-то делать одним образом. Вам будет очень трудно переучиться. Очень трудно. Самые маленькие вещи, которые вы привыкли делать вот так, как вы это делаете уже много лет. И когда вы встречаетесь с человеком, который делает по-другому, нет никакой разницы, так делать или по-другому, но вы привыкли. И когда вы видите этого человека, делающего по-другому или говорящего по-другому, это в вас вызывает чувство невосприятия, чувство противления. Вы знаете, люди склонны обожествлять традицию. Здесь написано так, по преданию человеческому. Люди действительно имеют традицию как основание жизни, многие-многие люди. Но это, в принципе, не страшно. Можно жить по традициям. Но проблема в том, что традицию начинают освящать. Ее начинают называть какими-то святыми именами. Наша русская вера. Наша вера отцов. Наше правильное христианство. В России даже название придумали «Русская православная церковь» или по-английски «Russian Orthodox Church», то есть «правильная церковь». Это действительно предание человеческое. То есть речь идет о том, что мы свои привычки ставим на уровень святости. И мы говорим о том, что вот эти предания, которые сформировались нашими отцами, что они святые. Апостол предупреждает, говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас философию, которая берет свое начало в предании, в традиции. Посмотри, что Христос говорил о традиции. Матфея, 15 глава, 3 стих. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Я хотел бы задать вам вопрос сегодня. Зачем вы сегодня раздражаетесь ради предания? Зачем вы сегодня теряете мир в сердце? Ради предания. Зачем вы сегодня свою жизнь ставите в ситуацию, когда вы не можете наслаждаться христианством ради предания? Это то, что говорит Иисус Христос. Посмотрите, ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты пользовался от меня, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием. Очень часто можно наблюдать среди нас, казалось бы, христиане, казалось бы, люди, с которыми мы должны иметь нормальные, правильные христианские взаимоотношения. Но вдруг на поле боя выходят предания, традиции одного против традиции другого. И вот эти две боевых собаки борются, когда все вокруг стоят и подбадривают одну или другую. Или еще ставят ставки на одну или другую. Это то, о чем апостол Павел говорит. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Смотрите, чтобы вы не попали в то, чтобы вы, делая по-своему, не стали говорить, делай свято, как, так, как я делаю. Это одна проблема. Вы знаете, история говорит о многих людях, которые на этом погорели. Может быть, вы слышали, я уже рассказывал когда-то о амишах. Амиши – это люди, которые переехали когда-то из Голландии, много лет тому назад, больше 100 лет тому назад. Они поселились в Пенсильвании, и тогда они стремились, очень сильно стремились к тому, чтобы жить свято. И они представляли так, ну что может быть святого в мире? Тогда стало вводиться электричество, стали ездить на машинах, и они огородили себя от машины, от электричества. На сегодняшний день поезжайте в Пенсильванию, вы сможете увидеть там этих людей, которые сегодня живут без электричества, которые сегодня не ездят на машинах. Правда, некоторые ездят. Некоторые говорят, что можно ездить на машинах, только чтобы не было никелированных бамперов. Потому что это слишком напоминает мир. У одной женщины я спросила, почему вы электричеством не пользуетесь? Она говорит, ну как же, это же связь с миром по проводам. К сожалению, у них сегодня практически нет верующих людей среди них. Очень и очень мало. Они собираются на собрание, у них женщины сидят с одной стороны, мужчины с другой стороны. Один раз в две недели у них собрание. Но это собрание абсолютно не имеет жизни. Дело в том, что сразу после собрания они устраивают танцы для молодежи под магнитофон на батарейках, потому что к сети нельзя подключать. Это один пример, когда люди обожествили традиции, живут по этим традициям, но нет веры, нет верующих людей там. Посмотрите, здесь не так далеко есть староверы, которые сохранили одежду 100 лет назад, которая была одежда, в такое они ходят сейчас. Сохранили русский язык. Но когда вы заедете в эту деревню, вы увидите одних женщин. Почему? Потому что мужчины все пьянствуют. Потому что эти люди живут в полной распущенности. Но зато традиции у них очень на высоком уровне. Я слышал об одном субботнике недавно, который попал в суд за то, что он пьяный, за рулем ехал. И когда ему присудили, чтобы он отрабатывал по субботам, он сказал, нет, я не могу, мне убеждения не позволяют. Это очень интересно, когда мы вот все вот эти вещи смешиваем, да, традиция исполнять субботу очень сильно, а выпить, да еще и за руль сесть, это не страшно. Вот в чем проблема, когда мы говорим о человеческих авторитетах, мы говорим не только о людях. Мы говорим о целых системах, которые оказывают на нас давление. Посмотрите, он не только говорит о преданиях, традициях человеческим, он говорит еще о стихиях мира. Это еще один страшный враг, если предания человеческие стоят с одной стороны, стихии мира с другой стороны. Страшный враг, который атакует нас сегодня. Дело в том, что если одни говорят, пусть будет все по-старому, другие говорят, только по-новому. Только тогда, если по стихиям мира жить, только тогда будет все правильно. Это когда люди живут ценностями мира. Это когда люди живут ценностями того, о чем сказано в 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. Посмотрите, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Есть еще одна страсть. Есть еще одна опасность, которая является источником человеческих авторитетов. Посмотри, как сегодня популярны различные ценности. Посмотри, как сегодня люди буквально попадают в плен вот этим вот трем врагам. Похоти плоти, похоти очей, гордость житейской. Посмотри, как много людей сегодня живут подчинены материализму. Их вся жизнь вращается вокруг приобретения. Они просто втягивают, ставят себя в такой темп для того, чтобы приобретать. Они не могут, как говорят по-русски, в гору глянуть некогда. Почему? Потому что с одной работы бегут на другую. Почему с одной нужно бежать на другую? Потому что у соседей уже есть, а у меня еще нет. Потому что жажда приобретения, она доминирует в сознании людей. Вы знаете, что это такое? Это дух мира. Не любите мира, не того, что в мире. Так вот, мир вокруг нас, мир в Америке, сейчас, кстати, и в России так. Мир живет приобретением, мир живет этой идеей приобретать, накапливать, каким-то образом набивать кубышку. Лучший дом, лучшую машину. Сегодня реклама вокруг, говорят, ты достоин. Ты достоин хорошей машины, ты достоин лучшего автомобиля, лучшего дома и так далее. Возьми сейчас, заплатишь потом. Стань рабом материализма по стихиям мира. Это то, о чем апостол Павел предупреждает христиан сегодня, как тогда, так и сегодня. Он говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Это потихоньку получается. Дьявол всегда потихоньку. Вы знаете, есть еще один такой трюк, которым дьявол действует. Он заставляет вас согрешить. Он ставит вас в условия, где вы согрешили. Потом он приходит и бьет вас по голове и говорит, ну что ж ты за верующий, ты смотришь, как ты себя ведешь. Человек впадает в какое-то состояние уныния. Будучи в этом состоянии уныния, он, да уже ладно, уже здесь согрешил и еще согрешил. Дьявол приходит и дальше давит. И потихоньку ставит человека в состояние депрессии. В состоянии уныния. В состоянии, когда он не может спокойно посмотреть в глаза людям, которые вокруг него. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. Похоть плоти. Сексуальность. Вокруг сегодня все вертится вокруг этого. Абсолютно все. Посмотрите, чем живет сегодня мир. Мир живет удовольствием. И это сегодня подается как что-то само собой разумеющееся. Это то, что популярно сегодня в мире. Люди говорят, ну человек имеет право на счастье. Я как-то рассказывал о статье, которая была написана много лет тому назад известным христианским писателем Клайвом Льюисом. У него сосед бросил свою жену и женился на другой женщине. И он описывает реакцию общественного мнения. Общественное мнение примерно следующее было. Ну, посмотрите, у него жена, ну, такая плохая. А у той муж был такой негодяй. И вот теперь они соединились вместе для того, чтобы создать себе хорошую семью. Это чем живет сегодня мир. Сегодня, если популярная артистка, если она 4 раза развелась и 5-го любовника имеет, ничего, нормально. Это сегодня популярно, их слушают, их смотрят, этих людей. Это дух времени, дух мира, который сегодня очень активно оказывает прессинг на каждого из нас. Он формирует наше мышление. Похоть очей. Телевидение. Я вчера специально пролистал несколько каналов и посмотрел на каждом канале, которые я смотрел, у меня нет кабельного телевидения, это вот что антенна показывает. То есть это всем доступно, детям. Это не было поздно ночью, это было вечером, тогда, когда все люди приходят домой. На каждом канале я увидел нечисть. Это то, чем сегодня привлекают. И дело в том, что эта нечисть представляется сегодня в привлекательной форме. Она представляется так, чтобы люди этого захотели. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Смотрите в оба. Смотрите по сторонам. Не допустите, чтобы эти вещи стали формировать ваши действия, ваше мышление, ваши вкусы. Манеру, как вы одеваетесь. Манеру, как вы говорите. Манеру, как вы относитесь к людям. Манеру, какие ценности в вашей жизни. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Очень легко увлечься. Причем это касается не только молодых людей, это касается пожилых с той же самой пропорцией, как и молодых людей. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Гордость житейская. Человекоцентризм. Это то, чем живет сегодня мир. Это чтобы было по-моему. А если не по-моему, значит тогда это все неправильно. Значит тогда я против этого буду воевать. Значит тогда я буду не согласен. Значит тогда я каким-то образом докажу, что я прав. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. Мы живем в мире, который не знает Бога. Этот мир никогда не будет другом Богу. Никогда. И абсолютно все то, что предлагает этот мир, оно имеет в себе вот эту заразу противления Богу. Вот почему Священное Писание предупреждает нас, почему апостол Павел предупреждал тогда живших в Колоссах. Он говорил, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Он предупреждает сегодня нас с вами, дорогие друзья. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Смотрите, чтобы вы не стали жертвой того, что вы строите, строите, строите. И остались, в конце концов, у разбитого корыта. В чем выход? Где выход из сложившегося положения? Какой правильный ориентир? Опасность ложных ориентиров поставлена. Апостол говорит о правильном ориентире. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Дело в том, что есть только один авторитет, неприходящий авторитет Иисуса Христа. Я хочу сегодня задать вам вопрос, дорогой друг. Стал ли Иисус Христос вашим авторитетом? Является ли Он, Его Слово, Его истина и Его отношение авторитетом в вашей жизни? Строите ли вы вашу жизнь на этом непререкаемом авторитете Иисуса Христа? Или же вы строите жизнь по традициям, или по стихиям мира, или еще по каким-то человеческим ценностям? Сегодня Священное Писание касается каждого из нас и говорит каждому из нас. Посмотрите, 2 глава, 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Вы знаете, все, что не по Христу, несовершенное. Каким бы ярким и качественным оно вам ни казалось, оно несовершенно, оно неполноценно, оно занимает место Бога в вашей жизни. Вот почему апостол говорит, что абсолютно все мы с вами должны делать по Христу. Был только один человек на земле, Иисус Христос, который был Бога-человеком, который принес нам с вами правильное основание. Во втором послании Петра Петр говорит в первой главе: «Благодать вам и мир, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Мне сегодня приходится слышать от людей, говорят, нет силы, нет способности, нет возможности, вот там пропустил, здесь пропустил, там не получается, здесь не получается. Посмотрите, Слово Божие говорит, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Где? Через познание Иисуса Христа. На следующем собрании, в следующее воскресенье, мы будем говорить подробнее о том, что значит полнота во Христе. Сейчас я хотел бы только обратить внимание ваше и внимание свое на то, чтобы мы посмотрели на то, чем мы живем, какие ориентиры в нашей жизни. Живем ли мы Иисусом Христом? Является ли Он для нас вот тем единственным основанием, которое регулирует все то, что происходит вокруг меня, которое строит мои ценности? Является ли Иисус Христос для вас пищей, или вы питаетесь суррогатами? Является ли Иисус Христос для вас проводником, тем, который правильно приведет вас? Или же вы ищете водительство от того, что происходит вокруг? Не позволяйте увлекать себя человеческими выдумками. Я хочу закончить стихотворением из сборника Веры Кушнир, где она говорит о Христе, о своей оценке Иисуса Христа. Послушайте, не параллели и меридианы, не континенты и материки. Мир делят не моря и страны, он разделен Голгофой на куски. На два куска, на две неравных части, по обе стороны распятого Христа, где два преступника рукой законной власти прибиты были крепко ко крестам. Один налево, а другой направо. Достойны смерти за свои дела, и оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без стеснения, другой в смирении голову склонил. Один погиб, отвергнув дар спасения, другой жизнь вечную, покаясь, получил. И с той поры до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов, один налево, а другой направо. Один хулить, другой хвалить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти. По обе стороны Голгофского креста, друзья мои, задумайтесь, проверьте, отвергли вы или приняли Христа. Приняли ли вы Его как основание вашей жизни?
Иисус, Ты мне необходим. Я извлекаю из скорбей уроки. Мне без Тебя немыслимо ходить по трудным, необхоженным дорогам. Мне без Тебя немыслимо. ума ходить. По трудным, необхоженным дорогам.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!